Хорошо. Добрый день всем. Благословенный день. Я, ребят, очень сильная чувствительность микрофона. Чуть-чуть уберите. Я буквально на днях задал Богу вопрос. Господь, вот мы созданы по Твоему подобию, по Твоему образу. То есть определенные функции нашего тела, то, что мы сегодня имеем, это есть отображение Тебя. И вот мы иногда молимся, Бог, дыши на нас. Бог, дыши на нас. Бог, мы хотим жить Твоим дыханием. И это нормально. Почему? Потому что Бог есть жизнь. Бог – источник жизни. Бог создал всякую жизнь. И у Бога дыхание жизни. Когда Бог творил человека, написано, что Он и вдунул в человека дух жизни. То есть Божье дыхание, оно всегда приносит жизнь, воскресение, оно приносит обновление, оно приносит перемены. Оно, что интересно, что само дыхание Бога, оно несет в себе позитивные вещи, правильные вещи, хорошие, приятные вещи. И я задал Богу вопрос, ну хорошо, но вот если мы дышим, мы же вдыхаем, мы выдыхаем. Даже вот когда у нас зимой замерзли руки, что мы делаем? Мы же своим дыханием согреваем свои руки. То есть это все понятно. Ну тогда что ты вдыхаешь? Вот чем ты дышишь? Мы дышим воздухом, мы вдыхаем кислород, там, смешанный с другими газами. Бог, а что ты? Что ты вдыхаешь? И мне интересно, Бог ответил, говорит, я дышу вашей хвалой. Я дышу вашей хвалой. Вот и мне приятно вдыхать вашу хвалу. Смотрите, написано, Бог окруженный ангелами и разного рода духами, которые всегда превозносят и хвалят Его. То есть Он находится всегда в хвале. Он окружен хвалой, и Он дышит этой хвалой. Но самое ценное в рационе Бога, в Его дыхании, это тогда, когда просто человек на земле, здесь, в этих ситуациях, в этих условиях, он из духа славит, поклоняется Богу. Почему написано, что Бог ищет поклонников? Потому что это ему приятно, это его дыхание, он вдыхает это. Если ты хочешь быть заполнен дыханием Бога, жизнью, то, что выдыхает Бог из себя, из своей сущности, просто начинай поклоняться, начинай славить его имя, и ты будешь видеть, как просто его дыхание будет заполнять твою жизнь. Я стоял сейчас вот во время прославления, мы стояли, поклонялись, и вот меня эти мысли, они захватили, и все-таки классно, вот классно. Я говорю, а скажите, вот 20 лет назад об этом вообще никто не говорил. 20-30 лет у нас, вспомните от нашей проповеди, которые даже нам были интересны в церкви, когда мы были пацанами, молодыми ребятами, приходили в церковь, ну, были какие-то проповеди все-таки, которые захватывали нас, которые были интересны, которые нам открывали или давали какое-то знание, познание, и все равно эти темы не поднимались. Было немножко другое учение и другое направление, и сейчас все меняется. Тема моей проповеди, я сегодня именно хочу об этом говорить. Тема моей проповеди сегодня называется «Приготовляя путь Его Царству». На нас, на людях, лежит ответственность за то, как будет двигаться, как будет приходить и двигаться Царство Бога на этой земле. Мы в последнее время очень часто, и Бог сейчас поднимает, я говорю, очень интересно слушать, потому что это происходит не только с нами, вот людьми, которые связаны с центром, где проповедует очень много на эту тему сейчас Андрей говорит. И вообще все ребята, они как-то, мы все вместе, как-то мы захватываем вот эту тему близких отношений с Богом, сыновства Бога, то, что Бог сегодня открывает намного больше и глубже отношения с Ним, чем это было раньше и так дальше. Библия нам говорит о том, что все творение, вся тварь, все творение, оно стенает, ожидая откровения сынов Бога. Сынов света. Сиет приехал. Приехала Сиет. И вот такая ситуация. То есть я читаю это место, и я начинаю понимать одну вещь, на которую я раньше не обращал внимания. Написано, все творение стенает. И Андрей недавно говорил проповедь. И он говорил, почему природа сейчас не слышит голос человека, потому что человек не есть сегодня в той еще идентификации, которая определена Богом. Иисус Христос, когда был на земле, мы сегодня об этом будем говорить, Он говорил слово к любой стихии, Он говорил слово в любом направлении, и это же слово сразу же действовало. Почему? Потому что его слово было, в Его слове была сила, и в Его слове была власть. И в духовном мире нет таких вещей, которые не подчиняются слову, которое несет в себе силу и власть. Тем более совершенная сила и совершенная власть. И читая это место, я задал себе вопрос. Бог, а вообще, а насколько люди понимают? Все творение стенает, природа вся стенает, все вокруг стенает, земля стенает, вопиет к Богу. А человек живет, ему нормально, все хорошо, все как бы сходит с рук, все нормально. Ну, есть сегодня новый день, зародился день, можно жить, можно прожить и так дальше. То есть иногда какой-то получается такой абсурд. Вместо того, чтобы мы как бы, как люди, как творение Божье, вершина творения Божьего, именно то, во что Бог вдохнул свой дух, должны быть как бы первые, кто стенает, кто призывает, кто ждет, кто ищет этого. Мы как бы где-то там в хвосте, ну, Бог посмотрим, а что будет дальше с землей, что будет, как дальше будет происходить. Если мы обратим внимание, и об этом говорит Библия, об этом, если я не ошибаюсь, пророчествовал Даниил, что в последнее время умножится знание. Если посмотреть на те машины, на которые сейчас мы ездим, если посмотреть та аппаратура, которая у нас в доме, то, чем мы пользуемся, эти все вещи, это буквально за каких-то, ну, давайте скажем, за 100 лет. Последних 100 лет это был настолько сильный прыжок в знании, настолько был сильный прыжок в технологию, во все вещи, что статистика говорит, что за последние 100 лет человек и вся индустрия, все полностью развилось намного больше, чем за предыдущие тысячелетия. Об этом сказал Бог. В последнее время умножится знание. И если мы сейчас смотрим, это знание, оно умножается не только в сфере, там, скажем, науки и техники. Это знание сейчас реально умножается в сфере духа. В познании Бога, в познании его планов, его желаний, его видения, его понимания. Бог сегодня сейчас реально открывает эти вещи. Просто посмотрите, я говорю, сравните проповедя 20-30 лет назад и то, что мы сейчас слышим, та информация, которая для нас сегодня доступная, эта информация полностью, которая взрывает наши мозги, она заставляет нас думать по-другому, воспринимать все по-другому, реагировать на все полностью по-другому. Сейчас Бог как бы поднимает завесу, которая закрывала саму суть последнего времени. Последнее время оно есть, оно пришло, и об этом говорит Библия. Но как бы, смотрите, сколько людей пыталось, сейчас только говорили за какой-то там астероид или еще за какие-то моменты, сколько люди даже пытались назначить день конца света, когда вот все закончится, сколько людей устанавливали даты. Я вспомнил просто, когда-то Инна Тарасенко рассказывала, их там в поселке было, приехали евангелисты и вывели народ. Я рассказывал, наверное, здесь в Портленде, на встречу с Богом на гору, и пока там встречали Бога, а то другие приехали и там полностью загрузили машины и увезли все полностью. И скот, и технику, все ушло полностью. И когда люди потом вернулись через несколько суток, и встречи не было, и жить не с чем было. Все, скот ушел, все, они траками вывозили все из поселка, да, пока там люди все встречали Бога на горе. Иисус Христос сказал, что не ходите и не слушайте, то есть Библия об этом четко говорит. Очень много было, когда назначали, точно говорили, были пророки, лжепророки. И люди настолько верят, почему? Потому что нет основания, нету. Я, наверное, по-другому скажу. Читай Библию, ты просто не будешь попадать на вот эти разные крючки, и все, вот и все. Если Христос предупредил и сказал, это будет все, не ходите, не ищите. Через пару недель конец света, давайте вместе деньги, загоняйте на мой счет. Если конец света, зачем тебе деньги? Никто даже вопрос этот не задал. Люди просто там, я говорю, продавали все. Зачем? Зачем мне все, если Иисус Христос сейчас приходит и все? А ему зачем? Если он объявил конец света, встреча с Христом, ему зачем? Зачем ты перечисляешь ему деньги? Сейчас мы начинаем видеть и понимать те вещи, я говорю, которые мы раньше Знаете, когда, даже когда ты еще был молодым парнем, и тебе в голову приходило, вот ты слышал проповедь, иногда Дух Святой захватывал наше сознание, и приходили какие-то мысли, и мы всегда реагировали на это. Это просто там что-то, просто мне что-то показалось. Хотя тогда уже Бог начинал показывать и открывать некоторые вещи. Сейчас, как никогда, поднята вот эта завеса плана Божьего для последнего времени. Что Бог собирается делать? И просто анализируя все, анализируя служение, анализируя то, что мы сегодня видим, в чем мы сегодня персонально ходим, в чем ходят сегодня другие люди, я хочу сказать одно. Нам нужна полностью трансформация. Мы не готовы к тому, что идет Бог приготовил высвободить на последнее время. Не из-за того, что мы не хотим, просто нам нужно больше знать Бога и глубже углубляться именно в эту информацию, в эту атмосферу. Просто принимать все это. Это тяжело, я понимаю. Смотрите, с самого начала зарождения христианства, когда сошел Дух Святой в день Пятидесятницы и церковь начала двигаться, прошло совсем немного времени, и уже начались очень серьезные сбои. Церковь очень сильно уклонилась. Возьмите, не надо много, несколько столетий после рождения Иисуса Христа. Куда же шла церковь? Я сегодня хочу вот именно немножко поднять этот вопрос, потому что, честно говоря, каждый из нас, или почти каждый из нас задает вопрос: Бог, почему как бы мы сейчас не видим такое сильнейшее движение Бога? Присутствие Бога мы реально чувствуем. Бог приходит в наши жизни, Бог касается нас так, как раньше не касался. То есть сказать, что Бога в нашей жизни нету, мы не скажем. Но опять-таки, раньше мы знаем так, если человек был заполненный Богом, в его жизни сразу происходило чудеса, знамения, там все-все-все, человек полностью был окружен всем. И сейчас ты, когда смотришь на это, другая картина. И я просто начал Богу задавать вопрос, почему? Что произошло? Подожди, апостолы... Я, наверное, забежал немножко вперед. Давайте все-таки я хочу... сказать одну вещь. Смотрите, когда Христос был на земле, Он сказал: «Дела, которые Я творю, и вы будете творить, и что? И даже больше». Почему? Потому что Я ухожу, и дальше Он говорит: «И придет Дух Святой, который вам расскажет те вещи, которые даже вы сейчас, если я буду рассказывать, вы просто не поймете». Когда сходит Дух Святой в день Пятидесятницы, люди, которые буквально несколько недель назад пережили шок, Они прятались из-за страха от иудеев в комнатах, они закрывались на ключ, когда молились и так дальше. И сейчас они после того, как сошел Дух Святой на них, они выходят и смело начинают служить. Они смело начинают, их так же само, как Иисуса Христа, забирают в Синедрион и в судилище, и на них так же само скрежещут зубами и так дальше. То есть... То же самое не воспринять, то же самое противодействие, и они идут и служат, они продолжают то, что начал Иисус Христос. Смотрите, Христос исцелял больных, они исцеляли. Христос изгонял нечистых духов, изгонял. Иисус Христос работал против стихий, против когда стихии поднимались. У них то же самое было. Когда Христос перемещался, когда... Есть одно интересное место, когда они, написано, были уже на середине моря, и ветер дул противный. Написано, они увидели Иисуса, но они не знали, что это Иисус, и написано, они начали кричать. Но когда они узнали Иисуса, написано, и когда Иисус вошел в лодку, лодка пристала к другому берегу. Написано, они были посреди озера, и когда Иисус вошел в лодку, они оказались на том берегу. То есть это было сверхъестественное перемещение. В Новом Завете мы, в новоапостольском служении мы встречаем эти вещи. И ангел забрал Филиппа и перенес его. Когда он, царица, когда Кандакия приезжала поклониться в Иерусалим. Евнух царицы. Евнух царицы, когда приезжал, и вот написано, Дух Святой отправил Филиппа на эту дорогу, где он проезжал, и потом написано, Филипп где оказался? В Азоте. То есть мы реально видим все то, что Иисус им пообещал. Христос воскрешал мертвых. Ученики воскрешали мертвых. Воскрешали. И Христос дал это обещание. Он сказал, и вы будете делать больше, чем я сделал, потому что мое время, как бы я пришел не это, я пришел заложить фундамент, и на этом фундаменте вы должны строить. Петр, вот именно, вот ваша задача сейчас начинать строить на этом фундаменте. Откровение того, кто я есть, это и есть основание фундамента. И вы должны, начиная, вытекая из меня, вытекая из того, что я начал, вы должны продолжать строить. Но почему стройка закончилась буквально за несколько столетий? Одна проблема была в апостолов. Почему сейчас поднимаются эти вопросы? Бог готовит мир к жатве. То есть, смотрите, сейчас, как я вижу, как я понимаю, Дух Святой работает в двух направлениях. Первое направление работы Духа Святого на земле, это Он сейчас работает с миром. Он работает с людьми, которые в миру, которые не знают Бога, но Он постепенно, потихоньку готовит их сердца к жатве. И с другой стороны, параллельно этому Дух Святой начинает работать с церковью. Он начинает готовить церковь, по-другому можно сказать так, Бог начинает готовить житницы. Смотрите, почему очень быстро в начале церковь сбилась с правильного пути, она потеряла свой как бы фокус, она отклонилась от цели. Началось сильнейшее призвание. И смотрите, Иисус Христос, когда уходил с этой земли, что Он сказал ученикам? В некоторых переводах, я это заметил давно, потому что я пользовался украинским переводом. В украинском переводе там немножко более точно переведены моменты. И когда он расставался с учениками на горе, он сказал, идите и сделайте учениками моими все народы. Одна была проблема в апостолов. Они верили, что в их поколении Христос обратно придет на землю. Они верили. Кто скажет, из-за чего началось крещение младенцев? Вот православная церковь сейчас крестит младенцев, сейчас католики крестят это все. Откуда это пошло? Это было в первом веке. Из-за того, что Евангелие очень сильно распространялось, а учителей недостаточно было, Иисус Христос поднял учеников, ученики не поднимали учеников. Не было людей, которые могли бы нормально наставить, могли бы нормально поддержать. И что получилось? Короче, начинается сильнейшее покаяние, сильнейшее пробуждение. Если мы смотрим историю, территория, откуда мы выехали, территория России и Украины в то время уже была евангелизирована апостолами, которые были со Христом. Андрей был в Киеве. Он проповедовал в Киеве. Это говорит о том, что они захватили очень большую территорию. И что произошло? Дьявол знал вот это изъян церкви, то, что не было учителей, поместных учителей, которые могли бы заботиться о тех людях, которые начали принимать христианство, начали принимать Иисуса Христа. И когда дьявол сразу же, видя это, он воздвигает гонение, люди прятались где? В катакомбах, прятались в скалах, они прятались, убегали от этого гонения. И что происходит? Возник простой вопрос. Христос дал повеление принимать водное крещение. Если ребенок родился и нас убьют завтра, он будет спасен или не будет спасен? Может, лучше из-за своего незнания мы ему дадим крещение в младенческом возрасте? Как бы логика здесь понятна. Здесь как бы было, на всякий случай, люди не знали, некого было спросить. Тогда нельзя было послать, были времена, когда можно было послать за Павлом или за Андреем или за Петром. Просто люди остались с тем немногим знанием Христа и христианства, и они стояли на грани смерти, возможно, завтра их найдут и просто убьют. Или бросят к львам и так дальше. Мы знаем, это история христианства, сколько было пролито христианской крови Римом и так дальше. И получается, в этой ситуации не было основания у людей для того, чтобы четко стоять в истине. И потому тогда на всякий случай люди начинали предпринимать вещи, которые в итоге стали сильнейшим заблуждением, которое привело к сильнейшему отклонению. И потом вот эти все вещи, они стали настолько глубоко почитаться и серьезно к ним отношение, что первая или главная цель церкви, она была утеряна. Наша задача, видя вот эти вещи, просто в это время работать на Царство Божье, поднимая учеников. Поднимая учеников. Церковь, это очень важно. Это очень важно. Мы говорим, Бог, почему? Почему вроде сколько людей, вот какие конференции, там Андрей ездит, сколько людей общается, сколько людей, вот мы выходим в интернет, в чатах сидит. Люди жаждут Бога. Реально, люди голодны по Богу, люди ищут Бога. И вместе с тем, как бы что-то есть какая-то удерживающая сила, которая как бы всех, ставит на одну линию. И просто, насколько мне открыл этот Бог, я понимаю сейчас, Бог готовит церковь параллельно. Я сказал, Бог готовит церковь параллельно, когда начнется движение, сильнейшее движение Бога, когда начнется вот эта жатва, а жатва будет. И если читать Библию, Библия говорит о том, что она будет очень сильно стремительная. Эта жатва будет не просто идти небольшими волнами, она захватит весь мир. Она захватит весь мир. И что сейчас Дух Святой делает? Он подготавливает кадры, которые смогут работать с этими людьми. Поймите, один человек ищет Бога, и у него... Мы видим это на энкаунтерах, служа на энкаунтерах. Человек недавно покаялся, и у него чистая анкета. Он говорит, слушай, меня просто родители нормально воспитали, у меня не было проблем в этих сферах. Но другой человек пришел тоже недавно к Богу, и у него полностью исписанная анкета. Он еще просит листики. Это говорит о том, что, поймите, когда сейчас начнется пробуждение, один человек пришел и служит Богу, а другому нужно освобождение, третьему нужно исцеление, а пятому еще что-то надо. Кто этим будет заниматься? Кто будет говорить людям прямо и четко, вот это можно, а вот это нельзя? Ты в этом можешь стоять, а это ты должен оставить, потому что грех. И делая так, человек не наследует Царство Божьего. У людей должно быть сформировано четкое понимание принципов Царства. У людей должно быть четко сформировано желание Бога, воля Бога для жизни человека. И человек должен быть способен в этом ходить и научить других людей. Бог не делает, скажем так, если мы захватили, кто чуть постарше, захватили пробуждение 90-х годов. Это же самое в какой-то мере повторилось. Люди, которые каялись на площадях, они когда пришли в церкви, их там обули, одели и замотали. И люди вместо нормальной жизни стали рабами системы. Бог этого все, это закончилось, этого больше не будет. И потому сейчас, как просто мы думаем, возможно, мы не так святы, мы не так понимаем, мы не так еще в близости с Богом, потому что Бог сегодня как бы не дает нам ходить в той силе и власти, которую Он приготовил для нас. Нет, это просто сейчас Бог поднимает тело, не одиночек, а Бог сегодня поднимает тело, которое будет сильно, мудро, научено принять в себя новых людей, научить этих людей и помочь этим людям состояться в Боге. Мы не знаем этого периода, мы не знаем, сколько это будет продолжаться, но это будет так. И сегодня я немножко хотел бы зацепить нашу личную трансформацию. То, что Он сегодня работает с миром, Дух Святой, это нормально. Он знает, как работает с миром. Поверьте, мы не знаем. Будь я ученым, будь я не ученым, будь я психологом, психиатром и кем только угодно. Я не знаю, как работать с миром. Почему? Потому что ты разговариваешь с одним человеком, у него одна проблема, и ты ему в состоянии помочь. И здесь же стоит человек, кажется, та же самая проблема, а ты вообще, ты даже представления не имеешь, как в этой ситуации помочь. В одной ситуации помогло, в другой вообще закрыто все. Почему? Потому что реально нужно ведение от Бога, знание. И вот эти все вещи, я говорю, нам нужна трансформация, наша личная трансформация. Я сейчас немножко сравню некоторые моменты из Библии, из служения Иисуса Христа, из нашим личным пониманием, из нашим личным служением. Это не упрек. Это я не с целью того, чтобы, смотрите, куда мы пришли. Нет. Я хочу сказать, что у нас, в нашем разуме, а скорее даже в подсознании, заложены вещи, которые мы вообще воспринимаем сегодня как нормально, как правильно. Хотя бы в Библии мы этого не находим. Первый вопрос, вопрос исцеления. Иисус Христос, когда был на земле, Он исцелял людей. Метод исцеления Иисуса Христа. уста, иногда руки. Мы находим, чтобы апостолы молились за больных людей. Мы молимся. Но это же нормально. Мы молимся за людей. Они не молились, они исцеляли. Они исцеляли ученики, тогда еще не будучи апостолами, они просто были посланы Иисусом Христом, и они в шоке приходят и говорят, не только болезни, бесы нам повинуются. Тогда еще не было жертвы Иисуса Христа, тогда еще не было пролита крови. Они просто имеют власть. Сегодня мы имеем власть, и мы имеем кровь Иисуса Христа. Это двойной бонус. Иисус Христос никогда не умолял болезнь уйти. Он никогда не примирялся с этим. Он никогда не... Написано, приходил в селение, приносили и просто ложили. И написано, исцелил всех. Если бы он возлагал на них руки и молился за каждого из них, там суток было бы мало. Это было мгновенно. Петр проходил, написано, тень Петра падала на больных людей, и они получали исцеление. Это призвание церкви. Есть место в Библии, где написано, если болен кто из вас, что нужно сделать? Позвать пресвитеров. И что произойдет? И написано, исцеление будет. И грехи, которые он сделал, будут ему прощены. Скорее всего, здесь есть момент, который связан и болезнь со грехом. То есть человек в церкви заболел, здесь должны прийти пастора разобраться с этой ситуацией. Иисус Христос просто говорил или слово, или прикасался к человеку, или человек приходил и просто прикасался к Иисусу Христу. Было мгновенное исцеление. Это те вещи, которые Бог открывает, и нам нужно сейчас трансформация вот здесь. Бог полностью хочет все изменить. В первой апостольской церкви в служении Иисуса Христа было по-другому все. Сейчас то упразднено, потому что сегодня есть очень много учений, как правильно молиться за исцеление. Как правильно воспринимать болезнь. И почему не все исцеляются. Иисус Христос тогда просто книги не читал. А это придет. А это придет, если Бог пообещал и сказал, что это будет. Это будет. Изгнание бесов. Мы изгоняем бесов. Изгоняем бесов. Вы удовлетворены тем, как вы изгоняете бесов? Я нет. Но нет. Если читать Деяния святых апостолов, если читать Евангелие, которые описывают служение Иисуса Христа, бесы просились. Бесы просились. Они издали, написано, кричали. Они говорили, зачем ты вышел на наш путь? Зачем ты вообще здесь? Зачем ты подходишь к нам? Пожалуйста, не мучь. Не мучь. Я говорю об этом, потому что я слышал пример, я не знаю, откуда этот пример, я не знаю, это с книги или кто-то рассказывал. Это было за Боб Джонса, из его жизни, из его истории. Однажды он проводил где-то какое-то служение, он где-то служил, и к нему привели одержимого человека, чтобы он изгнал беса. И он говорит, я сейчас занят, мне просто некогда, у меня есть ученик, который со мной работает, и ему говорит, сядь в машину с этим одержимым человеком и просто поработай с ним, просто изгони этого демона. И когда он вернулся, садился уже в машину, Боб Джонс, тот еще сидел и потел с этим одержимым человеком, то есть ничего не происходило. Тот открыл дверь, сел возле него, сказал что-то на ухо, и мгновенное освобождение, бес мгновенно оставил человека. И тот в шоке, ученик сидит и говорит, Боб, что ты ему сказал? Вот я ему сказал, как меня зовут. Если он не знал, я ему сказал, кто рядом с ним сел. Авторитет в духовном мире. Вес в духовном мире. Это говорит о том, что Бог это приготовил. Христос сказал, я пришел для того, чтобы имели жизнь и жизнь в полноте. Полнота – это больше, чем не надо. Это сверх. Это когда полнота, это когда мы наливаем воду в банку, она выливается, ее там столько не нужно, она выливается. Вот это то, что пообещал для нас Бог, это то, что Он приготовил для нас. И если Он сказал, я вам даю силу и власть наступать, и если Он сказал, вы сделаете больше, чем я сделал, и вы пойдете дальше, чем я пошел, потому что просто я лимитирован временем, мне нужно уходить к Отцу. Это говорит о том, что эти обетования, они не стерты, эти обетования, Бог их не переписал, и Бог насчет этого не передумал. У нас что-то потеряно, нами что-то утрачено, мы что-то делаем не так, мы где-то понимаем не так, нас научил кто-то не так. И это говорит о том, что у нас должна быть реальная трансформация. Нам нужно быть заполненным дыханием жизни. Нам нужно быть заполненным дыханием Бога для того, чтобы полностью вот это дыхание, оно трансформировало наше понимание, наш разум. Если брать апостола Иоанна, его брать как евангелиста, который описывал жизнь Иисуса Христа. Его Евангелие отличается от трех остальных Евангелий тем, что он очень много описывал разговоры Иисуса Христа со своими учениками. Если брать его третью часть, последнюю часть Евангелии, фактически у него посередине Евангелия, даже чуть-чуть раньше, уже началось распятие. Не распятие, а страдание Иисуса Христа, приготовление страдания Иисуса Христа. Там главы посвящены тому, что Иисус Христос делал в последнее время и как Он учил своих учеников, как Он обращался, на что Он делал ударение именно в общении с учениками. Если другие евангелисты, они как бы просто раскрывали служение Иисуса Христа, делая ударение на разные происшествия в жизни Христа, Иоанн больше описывал разговор Иисуса Христа с учениками. Он подготавливал их к служению. Он говорил им очень серьезные вещи. И то, что Он говорил им, оно касается сегодня церкви. Я хочу сказать одно. Кто читал Библию, кто любит читать Библию, вы знаете, на протяжении, скажем, я могу говорить, потому что я с детства, я любил читать Библию. У меня были места, и я скорее всего, я чувствую, что оно отозвется сейчас у вас. Мы читали места, которые мы не понимали. Мы говорили, да, я верю в это, но как бы, но его нету. Я не могу сказать, что это неправда, и я не могу с этим согласиться, но этого я не вижу. И мы эти места как бы откладывали. Насчет этих мест никто не проповедовал. Никто не хотел учить насчет этого. Прочитайте вам несколько таких мест. Первое место. Пришел судный час для этого мира. Ныне свергнут будет правитель его. За кого он сказал? За дьявола. Правитель свергнут. Нет. И да, и нет. Сатана правит миру. Правит. Но Христос сказал, он свергнут. Что происходит? Почему? И вот я говорю, вот на последнее, есть в Библии очень много вещей. Сама Библия, она написана Духом Святым, и она написана очень, очень классно. Помимо того, что она описывает реальные события, которые происходили в реальном времени, израильский народ, Иисус Христос на земле, апостолы на земле, она описывает периоды из жизни церкви на земле, периоды духовного состояния Израиля и периоды, которые касаются жизни человека и целого общества, целых поколений. То есть здесь, если даже мы понимали, что да, князь будет свергнут, он осужден, в другом переводе написано «будет изгнан вон», это произошло, да, потому что Иисус Христос, как безгрешная жертва в глазах Бога, сделал победу. И написано, он забрал дьявола, ключи ада и смерти. Иисус Христос есть победитель? Аминь. Он победитель, он совершенный царь. Он сидит сегодня на престоле. И написано, пред его именем преклонится каждое колено на небе, на земле и в преисподней. И каждый язык признает, что он есть на славу Бога Отца. Я в прошлый раз говорил, мне интересно будет увидеть, как это будет делать дьявол. Как дьявол перед всеми демонами перед всеми демонами, которым он всю их все время существования после их греха, после их бунта на небе, он доказывал, что он царь, что он больше всех, и он будет победителем. И когда он будет стоять на коленях и воздавать славу Богу, и говорить, что Иисус Христос есть на славу Бога Отца. Приятный момент будет для церкви. Мы его должны ненавидеть. Знаете, в протестантизме было такое учение, когда архангел спорил с дьяволом за тело Моисея, он не смел произносить укоризненного суда. Да, правильно, он говорил, да, запретит тебе Господь. Мы имеем другой статус. И он враг, нашего Бога. Он враг моей души. Он пытался сделать очень много вреда в моей жизни. И точно по имени и отчеству я его называть не буду. Это точно. Почему? Потому что он мой враг. Он враг моего царя. Он враг моего царства, в котором я живу, в котором я рожден. И я буду доволен, когда я буду видеть суд над ним. Для меня это будет приятно. Второе место. Это продолжение. Я почему выбрал эти места? У меня есть цель. У меня есть цель. Я хочу немножко обратить ваше внимание. Это было Иоанна с 12 главы. В 14 главе Иоанн пишет, Христос опять говорит о князе этого мира и говорит, вот идет князь мира, но во мне он не имеет ничего. Это он говорил о себе, он говорил о том ситуации, о жертве, о том, что он будет распят. И дальше в 16 главе 7 стиха он говорит, «Истинно говорю вам, для вас будет лучше, если я покину вас, ибо если я не уйду, то утешитель не придет к вам. Если же я уйду, то пошлю его к вам. И когда он придет, то обличит мир о грехе, о праведности и о суде. Он убедит людей мира в том, что они грешны». Это то, что я говорил, он работает параллельно. Это одна вещь, в которой работает персонально Дух Святой. Он обличает человека в грехе. Он обличает мир в его грехе. Он убедит людей мира в том, что они грешны, в том, что есть праведность пред Богом и в том, что есть суд Божий. Он покажет, что они грешны, потому что не веруют в меня. Покажет, что я праведен перед Богом, потому что я иду к Отцу, и вы больше не увидите меня. И покажет, что есть Божий суд, ибо правитель мира уже осужден. Многое еще имею сказать вам, но сейчас вы не сможете понять. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на путь истины, ибо не от себя будет говорить, а только о том, что услышит и возвестит вам о том, что случится в будущем. Он восславит меня, ибо возьмет от меня то, что мое, и откроет это вам. Интересное место. Я не касаюсь сейчас двух тех моментов, где говорится о праведности и о том, что как бы о суде, что Дух Святой обличает мир во грехе. Я хочу коснуться именно того, что я зачитал первое место. Пришел судный час для этого мира, ныне враг будет свергнут, правитель этого мира или князь, он будет свергнут или будет изгнан вон. И здесь говорится о том, что он уже осужден. То есть Божий суд уже висит над ним, приговор уже есть. Сколько было времени, прошло тысячелетий, когда это откровение, оно просто было спрятано в церкви. Не знали мы этого. Нужно признать, мы не знали. Кто знал то, что вот сейчас поднимал этот вопрос Андрей в проповеди? Насчет комнаты суда. 30 лет я не слышал об этом. 30 лет назад. Не проповедовали насчет этого. Никто не говорил о том, что мы имеем право наступить, то, что мы можем предстать пред Бога. И здесь говорится реально. Слушайте еще раз. И покажет, что есть Божий суд, ибо правитель мира уже осужден. Многое еще имею сказать вам, но вы сейчас не способны. То есть он реально, когда Иисус Христос прокричал «совершилось», это совершилось и спасение, и это совершился вырок для дьявола. и его царство. Для князя этого мира все было то, что было утеряно в Эдемском саду, оно по праву уже возвращено в духовном мире. И сейчас просто приходит время, просто нету, другого пути нету. Для того, чтобы сопоставить сегодня Бога тому, что имеет мир, согласитесь, это должен быть Бог силой и славой. Ты не можешь сегодня миру показать какой-то фейк или какую-то хлопушку. Реально, миру сегодня должна быть явлена сила и власть самого Бога. Сегодня люди, они научены реагировать на разные ситуации. Что-то должно прийти в этот мир, что-то должно открыться от Бога, что-то должно проявиться силой и властью Бога такой, что людей полностью, вот те, которые готовил Дух Святой к жатве, они просто примут Иисуса Христа. Они воздадут славу Богу. Наша цель на земле. Наша цель на земле. Приготовить путь для Царства Иисуса Христа. Да, он уже ученикам сказал, молитесь, да придет Твое Царствие, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Мы не говорим о том, что Иисус Христос придет на землю и во веки веков будет праздновать на этой земле. Есть много, очень много толкований, есть много очень учений, есть насчет этого, не знаю. Если моя точка зрения, я верю в то, что земля сгорит. Не потому, что Бог ненавидит ее, а я верю в то, что после того, что сделал дьявол, как он осквернил землю и все, почему в Старом Завете Бог дал некоторые образцы для нас? Он сказал вещи, которые были связаны, города, которые были связаны очень сильно с оккультизмом, с колдовством и с вещами, где проявлялось очень сильнейшее жертвоприношение, детей и все прочее. Написано, вы не имеете, отдать все заклятию, и вы не имеете права не жить в этих домах, должно быть все сожжено огнем. Если написано, что последняя земля, или земля, которая была возрождена после потопа, она готовится на день суда и будет судима огнем. Но я верю в это. Если Бог сказал, я творю все новое, новая земля будет. Все то, что мое такое понимание, все то, что было осквернено присутствием дьявола, к чему прикасался дьявол, оно будет просто уничтожено. И Бог создаст новое, чистое, святое, которое вообще не будет иметь запаха дьявола. Я верю в это. То есть это моя точка зрения. Если я говорю, много точек зрения есть насчет того, Бог не перерождает человека, не переделывает грешника в христианина. Он его не пере... Ну как сказать? Он не вынимает старые детали с человека и не новые ставит. Он сказал, Никодим, должно человеку родиться заново. Новое рождение. Все творю все новое. Бог никогда... Когда израильский народ взбунтовался в пустыне, что сказал Бог? Новое поколение войдет. Новое поколение. И сейчас за новое поколение. Вот интересное место тоже почему-то мне Дух Святой вчера положил. Я просто вчера сидел молился. Вот я сидел молился, я говорю, Бог, если честно, уже то, что я знаю, о чем я слышал, я хочу это видеть, я хочу в этом жить. У нас предостаточно информации. Я хочу в это войти, я хочу видеть... Да я прямо скажу, я хочу видеть на лице Иисуса улыбку. Я мечтаю об этом, что, если написано, что на подвиг своей души, это Отец пообещал Сыну, что Иисус Христос на подвиг своей души будет смотреть с удовольствием. И если Бог бы это пообещал, это, я не вижу, что это исполнилось. Если сегодня смотреть, что делает церковь на земле, власть церкви на земле и власть князя этого мира на земле, немного радости. Я верю в то, что все изменится. И я читал в одном переводе одно интересное место. Написано, создам церковь и ада, и врата ада ее не одолеют. Но много переводов идут именно вот в таком ракурсе, именно в таком примерно формате. В одном переводе я читал, написано, я создам мою церковь, и она, имея мою власть, будет наступать на врага, и никакие... Врата ада не смогут спрятать ничто нечистое за собой. То есть, когда придет слава Божья на землю, даже за вратами ада демоны не смогут спрятаться отсюда. Андрей, это, наверное, на молитве он сказал в пятницу, кто слушал. Он говорил, если вор заплатит всемеру, представьте себе, если суд Божий заставить дьявола возвратить души, которые он своровал в церкви. И в 7 раз, это говорит, демонам нужно будет приводить людей в церковь. Не из-за своего желания, а из-за суда Божьего, из-за приказания. Они не имеют права не послушаться. Нравится? Мне такое нравится. Не, они утаскивали людей от Бога, пускай приводят людей к Богу. Написано, злодей, вор, заплатит всемеру. Одно увел, 7 приведи. Нормально? Нормально. Я за. Я говорю, вот ход событий такой мне нравится. Почему? Потому что с детства читаешь Библию, и ты каждый раз как бы наталкиваешься, неудача. Ну нет, ты внутри, вот где-то там ты внутри, ты знаешь реально, о чем написано. Ты понимаешь, что имел Дух Святой, когда писал о величии, о силе, о славе Бога, о чудесах, знамениях. Когда Иисус Христос сказал, «Се даю вам власть наступать на каждую, на всякую силу вражью». И ничто не сможет, не повредит. И в другом месте, в другом переводе написано, и ничто не сможет противостоять. И когда вот мы поднимаем сейчас эту тему суда, это реально, потому что мы, пришло время, а когда мы должны действительно сегодня реально стать и требовать суда, справедливости Бога. Почему? Потому что каждый из нас в какой-то сфере обворован. Ты делаешь все правильно, не из-за того, что ты просто безалаберно живешь там и так дальше. Скажем так, у меня есть, если есть у меня проблема в финансах, и я знаю одно, я давал Богу десятину. Я давал Богу десятину, если я помимо десятины приносил жертвы и все прочее. И если это ты делал в своей жизни, и сейчас есть серьезные атаки на твои финансы, мы имеем право приходить к Богу как к судье. Мы имеем это право делать. Это Библия нам говорит, потому что здесь говорится, что Дух Святой придет и откроет правду о суде Бога, что князь этого мира осужден. Он не может сегодня противодействовать, когда мы стоим. Давайте я вам приведу такой простой земной пример. Ну, если бы я залетел, ну, скажем так, ну, спидин. Вот я быстро ехал, и я получил тикет. И я иду в суд, а мой папа судья. Мое состояние и мое чувство, когда, если бы я заходил в суд. И еще старший брат адвокат. Нам иногда в духовном мире просто представить, как оно работает на небе, тяжело. Но вот по земному, мы приходим к судье справедливому, который является наш отец, который захотел полюбить меня и заплатил цену. Я полностью ему принадлежу. И тем более, если выступает какая-то тварь, которая нелегально начинает обворовывать меня, которая просто начинает у меня что-то тащить в моей жизни, мы имеем право, просто нам об этом никто не говорил. Хотя бы в Библии написано. Но когда Христос начал объяснять это своим ученикам, он что сказал? Ребята, давайте закроем эту тему через то, что для вас это сейчас темный лес. Вы вообще сейчас не поймете. Если я вам начну говорить детали, вы ничего не поймете. Но придет время, придет Дух Святой на землю, и Он откроет вот эти глубины, Он откроет вот эти тайны. И вы тогда сможете именно в этом двигаться. Вам нужен Дух Святой. Вам нужен Дух Святой, нужно Его откровение. Мы стоим в преддверии чего-то великого. Это правда, это мы знаем в нашем духе. Я не говорю в нашем мозге, там еще в духе мы знаем именно, что реально, то, что Бог приготовил, оно нависло над землей уже. Оно не где-то там далеко, оно рядышком. Рядышком. Что от нас нужно делать? Я говорю, первое, мы нуждаемся в Духе Святом для трансформации нашего мышления, нашего разума. Нам нужно пересмотреть все. Начиная, я говорю, от значения крови Иисуса Христа в нашей жизни и продолжая дальше ее властью в нашей жизни, властью имени Иисуса Христа в нашей жизни, исцеление, освобождение, наша идентификация с Богом, наше полностью вхождение в то, кто мы есть в Боге, слияние наше с Ним в Духе. И двое будут одно. Вселюсь в них и буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду ихним Богом. Вселюсь в них и буду жить в них, ходить в них. Это не какие-то там минутные наполнения Святым Духом. Это не какие-то там моменты, когда мы просто переживаем какие-то классные прикосновения Бога. Это жить в этом, ходить в этом. Это слияние полностью, слияние с Богом, когда у нас течет Его кровь, если так можно сказать. Когда мы дышим Его дыханием, когда мы дышим Его духом, когда мы дышим Его любовью, когда из нас выходит Он. Это моя мечта, это то, что пообещал Бог, это то, что мы мечтаем, в чем мы хотим ходить. Но, смотрите, я хочу еще одно место зачитать, это Старый Завет, Иисус Навин. Этот парнишка воспитывался вместе с Моисеем, то есть Моисей его воспитывал. Это был слуга, я даже не знаю, как это правильно сказать, слуга. Скорее всего, это был как партнер. Но он был молодой парень, это был мальчишка, которого взял Моисей к себе обучать. И где жил Иисус Навин? Он жил в Скинии. Он не был в святом святых, там, где стоял ковчег, но он был в Скинии. Вот там, именно где жил Моисей, с ним был Иисус Навин. Он воспитался в славе Бога, в присутствии Бога. Он знал вот эту атмосферу присутствия Бога. И смотрите, когда уже он вырос, он... Но если мы читаем насчет Иисуса Навина, он нам нравится. Когда пошло 12 князей, как разведчики, в землю ханаанскую увидеть, посмотреть, написано, в нем был иной дух. Это было то, что с юношества, с детства вошло в него и сопровождало его, то, что воспитывало его, поднимало его. И когда уже он стал взрослым мужчиной, он был посвящен Богу. Это был полностью Бог, это был человек, на которого мог положиться Бог. И Бог ему сказал, Иисус, слуга мой умер, и я хочу, чтобы то, что делал он, ты продолжил. То есть, я хочу, чтобы ты ввел мой народ в обетованную землю. Народ хотел обетованной земли, конечно. Это поднялось уже новое поколение. Это молодые были парни, молодые мужчины, которым 40 лет пустыни надоело ходить вокруг одной горы. Это было... Они ждали. Я говорю, если люди обычно ждут, чтобы кто-то с родителей дольше прожил, или дедушка и бабушка, они, наверное, скорее ждали... Они ждали свободы, они ждали смерти своих родных, они ждали свободы. Они знали, свобода придет, когда умрет последний. Вот абсурд, абсурд. Вот есть эти моменты. Первая глава. Иисус, ты должен быть сильным и храбрым. Ты должен ввести этот народ, чтобы они могли взять землю, которую я обещал их отцам. Но ты также должен быть твердым и храбрым и в другом. Тщательно исполняй законы, которые дал тебе мой раб Моисей. Если ты будешь точно их исполнять, тебе будет во всем сопутствовать удача. Всегда помни, что написано в этой книге законов. Изучай ее день и ночь, чтобы исполнить все, что в ней написано. Поступая так, ты будешь мудр и преуспеешь во всех твоих делах. Помни, я повелеваю тебе быть сильным и храбрым. Не страшись, ибо Господь, твой Бог, будет с тобой везде, куда бы ты ни пошел. Была дилемма, оказывается, в Иисуса Навина, о которой, возможно, он даже не знал. Почему? Одно дело возрастать вместе с сильным мужем Божьим, видеть славу Божью, и потом стать на место этого человека Божьего и вести народ израильский в обетованную землю. Поймите, я понял одно. У него была сильнейшая трансформация. Почему? Потому что когда им он сказал, Бог сказал им, возьмите просто и ходите вокруг Иерихона, Иисус Навин не задал вопрос, Бог, почему? Бог, зачем? Что я, как Моисей сказал, а что я им скажу? Как они воспримут эту информацию? И Бог перед этим ему сказал, Иисус Навин, ты должен понять одну вещь. Тебе нужна смелость. Тебе нужна твердость. Две вещи, которые я сейчас ставлю, приказываю тебе. Это книга закона не должна уходить из твоей жизни, то есть учись, получайся от нее, вытаскивай из нее, бери из нее все, что ты можешь взять. И ты будешь успешный. И второе, не бойся. Не бойся. Как часто мы стоим в ситуации, когда нам Дух Святой говорит что-то сделать или что-то сказать, и у нас есть сотни причин сказать, Бог, это не время, как на меня посмотрят. Как люди отреагируют? Я приводил один пример. Я его читал в книге. Я не помню, в Портленде я рассказывал или нет. Когда пастор гавкал, как собака под пиано, рассказывал я или нет? Это абсурд. Я говорю, вот иногда Бог, он заставляет нас делать такие вещи. Я возьму немножко времени, расскажу. Очень интересный пример. Это я говорю о том, что мы должны быть твердый, уверенный в Боге. Мы должны не бояться. и никогда не отступать назад. Было служение в церкви. Подошло время, это здесь в Америке, подошло время пастору вставать на проповеди, и Бог ему говорит: ты не будешь сегодня проповедовать. Дух ему реально сказал: ты не будешь проповедовать. Ты сегодня будешь под пиано петь по собачьи. И он говорит: Бог, это не твой голос. Нет, такого Бог не может сказать. Как это? Пастыря под пиано и тявкать, как пес? Я этого, говорит, не сделаю. Говорит: сделаешь. Ты посвятил мне свою жизнь? Посвятил. Сделаешь. И говорит: я не послушал Бога, я вышел на проповедь. Я, говорит, открыл Библию, и я открыл свой конспект, и я понял, я ничего не скажу. Почему? Потому что я, говорит, в Библии ничего не видел, и конспекты я тоже не видел. Все начало расплываться. То есть я понял, говорит, Дух Святой вплотную начал мной заниматься. И говорит, я попал в такое состояние, где я сказал: Бог, я лучше пойду под пиано, чем попасть туда, куда я чувствую, я могу попасть. Перед этим он прямо говорит: Бог, ну пойми ты, здесь сидят грамотные люди, образованные люди. Первый лай, и говорит, телефонный звонок, и скорая приедет за мной, и меня завезут туда, в тот дом завезут меня. Я не хочу туда, оттуда так просто не выходят, как из простой больницы. Говорит, это будет очень быстро все. Говорит, не дуй, стой, я сказал тебе это, я тебе сказал это сделать, и ты это сделаешь. Короче, он это сделал. Когда он это сделал, выходит мужчина наперед, падает на колени и принимает Иисуса Христа. Ну, говорит, я уже почувствовал себя опять пастырем, я выхожу, говорит, молитву покаяния ему провел через это все. И потом, говорит, перед церковью, говорит, я перед церковью лаял, я хочу, чтобы ты перед церковью рассказал, почему я там был. Он говорит, все это из-за моей жены. Это говорит, не я тебя так знал, это жена моя туда тебя загнала. И он рассказывает, говорит, моя жена какое-то время там раньше приняла Иисуса Христа, и она начала мне говорить о том, что ты должен покаяться, ты принять Иисуса Христа. Говорит, а мне так хорошо. Зачем мне Иисус Христос, если у меня в жизни все классно? Я не хочу, говорит, ходить в церковь, как ты хочешь. Я не хочу петь те песни, которые ты поешь. Я несколько раз сходил, мне не понравилось. Я сказал, я ходить не буду. И она говорит на меня всегда: ну может, ты покаяешься. Ну, ты меня любишь. Ну, люблю. Ну, может, ты придешь в церковь. Я ей сказал: слушай, несмотря на то, что я люблю, если ты еще мне будешь говорить о своей церкви и о Боге, я разведусь с тобой. Не из-за того, что я не хочу жить с тобой, а из-за того, что я устал от этого. И говорит, я поняла, что я, он, ну, как бы от жены, говорит, жена поняла, что это бесполезно все, и она перестала. И говорит, прошло несколько лет после этого, она, я, говорит, сейчас понимаю, она молилась за меня, она больше ничего не говорила. И говорит, у нее был день рождения, и я, говорит, как бы по неосторожности спросил: может, ты хочешь какой-то подарок для себя? Она сказала: да, да, милый, я хочу, пожалуйста, ну, что ты хочешь, пойдем со мной в церковь. И говорит, я сказал: ради твоего дня рождения один раз, но последний. Больше мне этого подарка не проси. Я пойду еще в церковь. Говорит, мы сели в машину, она сидит такая, на меня смотрит: а может, ты покаяешься сегодня? И я, говорит, ей сказал: я покаюсь только в той ситуации, если твой пастырь будет лаять, как собака под пиано. Ты поняла? Другого пути нет для моего покаяния. Это один единственный путь, который я говорю. И говорит, она у меня такая. Я, говорит, знал. И я, говорит, когда пришли в церковь, я, говорит, говорю, у вас в церкви телефоны выключают? Говорит, да, ну вы, говорит, выключай телефон. Говорит, она выключила телефон. Говорит, она когда пошла в женскую комнату, говорит, я подождал ее возле двери и с ней прошел в зал. Я, говорит, думал, что она может кому-то что-то сказать, чтобы просили пастора залаять. Она, говорит, ни с кем не разговаривала, я свидетель. И, говорит, когда я увидел там пастора, говорит, я понял одно. Это может сделать только Бог, больше никто. Говорит, я сейчас хочу признать его силу и власть и отдать ему свою жизнь. То есть нестандартная ситуация, и, наверное, даже Бог не всех попросит это сделать. Если мы читаем Старый Завет и то, что Бог заставлял делать пророков, мы не хотим быть на их месте. Почему Бог сказал Иисусу Навину: Иисус Навин, тебе нужно быть очень смелым и твердым. Почему? Да потому что просто если придется брать Иерихон, вы не будете воевать. Вы не будете сражаться, вам просто нужно будет идти и в трубы трубить вокруг Иерихона и потом еще закричать все вместе. Вот и все. То есть, опять-таки, я говорю, ребята, мы будем все в таких ситуациях. Мы будем все в таких ситуациях. Я стою за кафедрой, и я знаю, есть моменты, когда Дух Святой говорит что-то сказать, а ты говоришь проповедь, и вместе там внутри ты сражаешься. Бог, да не надо, не поймут, не нужно, не время. У нас есть всегда тысяча отговорок, почему не нужно сказать. Бог говорит сказать тому человеку то-то, но он обидится, я не могу это сказать. И мы потом думаем: Бог, ну мы же хотим ходить в Твоей славе, мы хотим быть захвачены Тобой, мы хотим полностью быть пропитаны Тобой. Да, но муж Божий, который был воспитан из детства в Скинии, уже перед тем, как выходить на свою миссию, вождя израильского народа, Бог приходит к нему и говорит: а я тебе говорю, ты должен быть тверд и мужествен, тверд и мужествен. И он ему повторил несколько раз: это мое требование, это мой закон для тебя, ты не имеешь права это не слушать. Ты должен быть тверд и мужествен. Да, если мы открываем Библию и смотрим, как работали апостолы, как работал Иисус Христос, нам придется заправляться смелостью и твердостью для того, чтобы даже поломать свои представления о том, как работает Бог и насколько сильна власть, данная Богом для нас людей. Насколько Бог предопределит нас большие вещи, которые, я говорю, исходя из нашего религиозного понимания, оно не вкладывается в наш разум. Бог, да как это может? Разве это? Да, да, Бог это предвидел. Бог это предвидел. Хорошо. Я поделился тем, что было у меня на сердце. Я знаю одно. Библия говорит: если мы идем и не сдаемся, мы приходим к цели, и Божье благословение высвобождается в нашу жизнь. Я не знаю, ребята, через что вы проходите. Я знаю одно. Как Бог влечет мое сердце, я знаю, с какими моментами приходится сражаться, я знаю, как поднимается опять-таки дьявол для того, чтобы остановить, для того, чтобы сбить или сказать: ну, ты же это не так понимаешь, ну, смотри, вот 100-200 лет вот было так. Вот нас же так исцеляли. Братья и сестры, помолитесь за меня, я болен. Первоапостольская церковь не молилась за больных людей. У них не было молитв за больных людей. И сейчас приди в христианскую церковь и скажи: мы больше за больных не будем молиться. А нам такой пастор не надо, который не молится за больных людей. Нам не надо такая церковь, где они сочувствуют больным людям. Аминь. Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте мы поднимемся. Отец, мы просто приходим к Тебе сейчас во имя Твоего Сына, нашего Господа Иисуса Христа. Мы еще раз, Бог, склоняемся перед Тобой. Мы признаем Твою силу и власть, Твой авторитет. Мы знаем одно. Ты хочешь, чтобы Твой Дух Святой через нас восстановил авторитет Иисуса Христа на земле. Ты хочешь то, и ты предвидел то, чтобы церковь, продолжая то, что начал Иисус Христос, полностью принесла авторитет, силу и славу неба на землю. И ты даже сказал молиться: да придет Твое Царствие, да будет Твоя воля. Мы сейчас просим, Бог, да придет Твое Царствие и да будет Твоя воля на земле. И мы, как Твои инструменты, мы, как Твои дети, мы, как Твои сыновья, мы просто, как Твои слуги, как Твои рабы, Бог, мы сегодня склоняемся перед Тобой и говорим: да будет воля Твоя в нашей жизни. Исполни то, что Ты захотел исполнить в нашей жизни. Мы полностью отдаемся Тебе. Мы полностью подчиняем свой разум, свое сознание, свое подсознание, свои мысли. Мы все это складываем перед Тобой и говорим: Бог, заполни нас Твоим дыханием, заполни нас Твоей жизнью, заполни нас, Господь, теми вещами, для которых мы рождены на этой земле. Заполни нас, Бог, веди нас туда, что Ты предвидел для нас. Я знаю одно, Твоя воля для каждого из нас, и она благая, угодная, и она есть совершенная воля. Бог, мы хотим быть в том, мы хотим войти в это. Бог, мы просим, трансформируй нас. Трансформируй наше мышление. Трансформируй наши взгляды. Что нужно вырвать, просто вырывай, Бог. Что нужно ломать, ломай, Бог. Мы сегодня говорим: все твердыни в нашем разуме, все то, что создал дьявол, создала дьявольская ложь, неправильная информация, все твердыни, все крепости в нашем мышлении, в нашем разуме, мы все это разрушаем, мы отказываемся от этого, мы пленяем свои мысли в послушание Тебе, Иисус. Мы хотим, чтобы наши мысли, они были захвачены Тобой. Мы хотим, чтобы наши мысли, они совпадали с Твоим мышлением, с Твоими желаниями, с Твоей волей, Бог. Мы хотим думать, как думаешь Ты, и мы хотим, Бог, чтобы это выходило из Твоего Духа в наш Дух, чтобы нам соединяться с Тобой, сливаться с Тобой, сближаться с Тобой, быть одним целым с Тобой. Я прошу, Бог, благослови Портленд, благослови
Благослови каждого, кто сегодня в этом зале. Коснись Твоим Духом, коснись, Бог, Твоей любовью. Коснись, Бог, Духом откровением, Духом мудрости. Бог, Бог, пускай это почиет на жизнями каждого, Бог, кто есть частью этого служения, кто есть частью этой церкви, кто сегодня, Бог, вкладывает свою жизнь, часточку своего времени, Бог, сюда. Благослови каждого во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Жень.